И то, что мы сегодня будем учить, да, добрый вечер или доброе утро в Америке. Во всяком случае, я хочу привести вам то, что говорит Гаон из Вильна про период, в котором мы живем. И так будет у всех тех, чьи души из Эреврав, из Великого Сброда, хотя они и родились от родителей евреев, если они будут делать добро, то смогут удостоиться всего добра, обещанного будущим, и в эпоху Машеха, и в грядущем мире. Но если они не удостоятся этого своими добрыми делами, то они будут полностью уничтожены, как и все злодеи народов мира. Но все те, кто являются евреями в полном смысле, пройдут процесс духовного исправления и удостоятся жизни в эпоху возрождения из мертвых и обретут долю в грядущем мире. Все без единого исключения. А сейчас мы начнем ту главу, которая посвящена великому каббалисту нашего времени, Лешему, Рав Шломо Элияшеву. И он жил в Израиле только 2,5 года. Но о нем сказал Хафец Хаим: идите и посмотрите на него сегодня. Поезжайте только взглянуть на него, потому что в будущем мире вряд ли мы сможем его увидеть. А теперь то, что происходило в Израиле после того, как было избрано первый кнессет и первое правительство, в которое вошли 2 представителя от религиозного блока. Но решающее большинство в нем составляли лидеры светского сионизма, которые отвергали Тору. Казалось, в полной мере осуществилось древнее предсказание святой книги Зор, согласно которому в конце времен, а мы с вами, по мнению многих мудрецов нашего и не нашего, предыдущих поколений, находимся в конце времен, перед приходом царя Машеха. И вот тогда сказано в Зоре, что верные Торе евреи окажутся от власти своих соплеменников с душами Эревра, Великого Сброда. И я напомню, Великий Сброд, почему они так называются, это те, кто присоединились к евреям при выходе из Египта. И это были не только египтяне, это были разные народы, которые жили в Египте, и когда они увидели, что Бог евреев делает такие чудеса для своего народа, 10 казней, они отказались от идолов, они тоже сделали обрезание, они тоже резали пасхальную жертву, и они вышли вместе с евреями из Египта. И они называются Эреврав, сброд народов. И Творец не советовал Моше это делать, принимать их, но Моше подумал, что будет большое освящение имени Творца, если вчерашние маги, колдуны присоединятся к еврейскому народу. И все наши проблемы в пустыне, включая золотого тельца и просьбы о мясе и другие, дрожжами были вот как раз эти потомки Эревра. И Гаон из Вильна в своих комментариях к святой книге Зор уточнял, что эти, те, кто будут управлять еврейским народом, а это имеется в виду и газеты, радио, телевидение, а сейчас интернет, они будут вызывать в еврейском народе ненависть к тем, кто сохраняет связь с Творцом, с его Торой. Они будут совершенно чужды Торе и подлинному еврейству. И тем не менее, увидев, что удача им временно улыбается, сыновья Израиля потянутся вслед за ними. Поэтому Гаон из Вильна называл этот период перед приходом Машиаха «галутом эреврав» – изгнание под властью великого сброда. Именно к этому предсказанному в книге Зоар периоду относились те слова, которые написаны в Вавилонском Талмуде в трактате Сота. Перед приходом Машиаха наглость возрастет, и государство станет отрицающим Тору. Вероотступничество и атеизм новых лидеров будут проистекать именно от этого качества, от наглости, от их иллюзорной веры в то, что они управляют ходом истории по своему желанию. И хуцпа, наглость, станет главной чертой этого поколения. И великий учитель еврейского народа, великий каббалист Рамхаль, Раби Моше Хаим Люцата, он объяснял эти слова Талмуда так. В поколении перед приходом Машиаха преуспеют наглецы. Те, кто окажутся более наглыми, чем другие, они преуспеют больше всех. И так сказано в Талмуде, в трактате Сота, 49-й лист. Те, кто будут трепетать перед Творцом, их станут презирать. Вожди великого сброда будут с наглостью позорить подлинных мудрецов Торы, вызывая в народе презрение и ненависть к ним. А святая книга Зоар добавляет, что когда люди из великого сброда станут руководителями народа Израиля, они не смогут жить в мире со знатоками Торы. Представители Эреврав станут преследовать праведников и боящихся греха. Новые вожди народа будут относиться к знатокам Торы пренебрежительно и презрительно, как псам, дохлым псам. При этом сами представители Эреврав будут жить в благополучии и веселье. Эти представители народа и его судьи, я ничего не говорю про высший суд справедливости, который правит в сегодняшнем Израиле. Они будут грабителями и взяточниками. Теперь реальность буквально с фотографической точностью копировала древние предсказания книги Зоар. Всеми правдами и неправдами сионистские руководители стремились оторвать от веры тех, кто еще сохранил верность заповедям Торы, а особенно новое поколение. Когда с помощью Сахнута удалось вывести из Европы большую группу польских детей-сирот, переживших катастрофу, их сразу размещали в левых кибуцах-коммунах, где им сразу срезали пейсы, кормили некошерной пищей и заставляли в Песах есть квасное, хлеб. Точно так же сионистские атеисты поступили, когда в 49-м и 51-м годах в Израиль прибыла большая группа йеменских евреев, около 50 тысяч человек. По решению Бен-Гуриона дети из соблюдавших Тору семей направляли в светские школы, прежде всего в кибуцы, мошавы и молодежные деревни, где их сразу же заставляли отказаться от веры отцов. Но действительность на самом деле была гораздо сложнее простых черно-белых определений. По всей стране, с другой стороны, которые находились под властью светских политиков, возникали новые традиционные школы для детей, Талмудей Тора и даже Ешивы. И в соответствии с подписанным соглашением о статус-кво новые власти хотя бы частично, но их финансировали. Итак, центр изучения Торы постепенно перемещался в землю Израиля, впервые за последние 2000 лет изгнания. Впервые за эти последние 2000 лет евреи вновь обрели власть над значительной частью своей страны. И главное, началось стремительное собирание изгнанников со всех 4 сторон света. Конечно, это собирание изгнанников происходило совсем не так, как мечтали и представляли себе хранители веры. И казалось совсем не так, как предсказано у пророков. Еврейское государство, которое стекались евреи со всего мира, было создано не по слову Творца, переданному через пророков, а по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В войне за выживание против коалиции арабских армий это государство и ему помогли отстоять не ангелы-служители, облачившиеся в покровы огня, а кремлевский отец народов Сталин и американский глава гангстерского картеля. Это государство возглавил не царь из рода Давида и даже не великие мудрецы Торы, а политики, сбросившие с себя ярмо заповедей. Бен-Гурион говорил, от Давида до Давида не было такого, как Давида. И это он имел в виду себя, а в детстве он был соблюдающим евреем. Все было неузнаваемо. И одни знатоки Торы видели в происходящих событиях начало избавления, геулы, которое сопровождалось великими чудесами. А другие мудрецы Торы называли эти же события делами рук ангела зла, сатана, который продемонстрировал кажущиеся чудеса, чтобы сбить с толку простых евреев. Они говорили, что само это сионистское государство, которое строится на принципах против Торы, задерживает приход Машиаха. С их точки зрения, это было новое изгнание, которое было замаскировано только под начало геулы и собирания изгнанников. Но с точки зрения других, это было полное, подлинное собирание изгнанников, замаскированное под изгнание. И вот знатоки тайного учения отмечают удивительную закономерность. Путь нашего царя Машиаха, он проложен по самым неожиданным и непредсказуемым траекториям. Сам род прямого предка Машиаха, царя Давида, берет начало от близости Иуды и его невестки Тамар, которую он подсчитал блудницей. И в Торе рассказывается, после того, как умерли два мужа Тамар, два сына Иуды, Эрваанан, и третий сын должен был восстановить семя умерших братьев, потому что они делали зло в глазах Творца и не хотели, чтобы их красавица-жена беременела. Вы знаете глагол, который происходит от имени Анана. Тогда она, надев одежды блудницы, села на перекрестке дорог. Иуда вошел к ней, вступил с ней в близость. От этой связи рождаются близнецы. И главный Перец, потомком которого становится мудрец Боаз, который берет себе в жены мавитянку Рут, а мавитяне, как сказано в Торе, произошли от запретной связи, близости Лота с его старшей дочерью, которая, как написано в Талмуде, две дочки Лота были праведницами, и они подумали, что весь мир уничтожен, и нет ни одного мужчины в мире, и тогда они напоили своего отца, и в первую ночь он лег со старшей, а во вторую с младшей, и от старшей рождается народ Моав, как бы Миав от отца, а от младшей Амон, как бы сын моего народа. И оба эти народа, как сказано, не войдут аммонитяне и мавитяне в общину Бога. И десятое их поколение не войдет в собрание Бога навсегда. А как же мог Боз жениться на мавитянке? И это мы было знание, этот закон был получен от Моше с горы Синай. И так как никто из моавитян не принимал еврейство, он был почти забыт. И Боаз его восстановил. А потом Шмуэль, когда он помазан на царство Давида, он этот закон восстановил. А многие в этом поколении, в прежнем, даже в поколении Боаза, после того, как он, 80-летний старец, был Тамар, есть мнение, что она была дочкой Шема. А Шем был коин, служитель Творца, который встретил хлебом и водой Авраама после победы над четырьмя царями. И поэтому Иуда, ведя справедливый суд, она от блуда забеременела, и он постановил, что ей полагается сожжение, потому что она опозорила своего отца, а он был коэном. И только когда она посылает знаки и просит его: «Акерна, узнай, пожалуйста, от того человека, кому принадлежат эти знаки, я беременна». Она послала ему посох, его печать, его ремень, и когда он видит их, у него был выбор. Он мог сказать: приводите приговор в исполнение, и погубил бы три души: свою праведницу Тамар и ее и его двух сыновей, от одного из которых, от Переца, и ведется царский род, который должен привести к Давиду. И от после первой брачной ночи 80-летний Боаз умирает. И тогда все сказали: он ошибся в законе, он женился на моавитянке, а это запрещено. Не войдет моавитянин и аммонитянин в народ Израиля. Так Творец скрывает. И кто дает имя новорожденному сыну Боаза от Рут, соседки Номи. Сын родился у Номи. И Рут, которая была дочкой или потомком царя Эглона, принцесса, она оставляет все и идет со своей свекровью, чтобы помогать ей, и она собирает колоски на поле Боза. Ну, вы знаете всю эту историю. И вот внук Боза у Оведа рождается Ишай, праведник Ишай. И у него от его жены 6 сыновей. И тогда он начинает думать, сомневаться в самом себе. А праведники всегда не надеются на свою праведность, на себя. И он думает, что, может быть, я действительно мавитянин, и мне запрещена еврейка. И тогда он, не давая развод своей жене, праведнице, берет кнанскую рабыню и ставит условие. Если я мавитянин, то ты мне разрешена, кнанская рабыня. А если я еврей, то я на этом основании даю тебе освобождение. И тогда дети, которые у нас родятся, будут евреями. И очень переживает жена Боза, что он отдалился от нее, и она устраивает договор с этой кнанской рабыней, и одну ночь она заменяет ее, и вдруг взрослые сыновья Боза видят, что мама беременна, а они знают, что отец от нее отдалился, отделился, значит, она понесла от кого-то другого, и они говорят, если родится этот мамзер, мы его убьем? Нет, говорит Боаз, оставьте. И поэтому царь Давид говорит, чужой я для сыновей матери моей. И когда же открывает Боаз, что происхождение Давида безупречно, что это его сын, когда приходит Шмуэль по приказу Творца, чтобы помазать на царство одного из сыновей Боза, Ишая, и он приводит ему 6 сыновей от своей жены, а потом сына от наложницы, и спрашивает Шмуэль, он видит, что нет никого, кого он должен помазать на царство, нет ли у тебя еще? Есть отрок, который там где-то пасет скот, говорит Шмуэль, пока он не придет сюда, мы не начнем трапезу. А это трапеза в честь Рош-Ходеша. И когда приходит Давид, Творец обращается к пророку Шмуэлю и говорит, мой помазанник пришел, а ты сидишь? Да, но ведь он рыжий, он же будет проливать кровь, он родился под созвездием Марса. Творец открывает Шмуэлю, он будет проливать кровь только моих врагов на основании решения Санедрина. «Встань и помажь его!» И наш учитель Рав Ицхак Зильбер, потомок царя Давида, он рассказывал, как особенную вот эту благовонную жидкость берет Шмуэль и должен сделать вот эту букву «Альфа», у нас это «Айн», на лбу у Давида. Сказано, что вся эта жидкость просто закипела от радости, что она будет помазана на лбу этого великого праведника. И тогда впервые Ишай называет Давида сыном. Но вы видите, как Творец ведет, какими, казалось бы, кривыми путями, семя царя Машиах. И вот Давид тоже, казалось бы, странная вещь. Он видит Батшеву, которая как бы называется женой Урия-Хити, которую он сам дал ему. А святая книга Зор говорит, что никогда этот Урия-Хити, у которого были другие жены, она была девочкой, когда он ее отдал. Он никогда не был с ней. Она была подготовлена 6 дней творения для Давида. Но только он взял несозревший плод. И от этого брака первый сын умирает, а второй это царь Шломо, который построил храм. А Шломо, когда он был изгнан, он женится на Нааме Аммонитянке. Это второй народ, который происходит от Лота. И Шломо, так же как царь Давид, так же как Шмуэль, так же как в свое время Боаз, знали закон. Потому что в Торе впрямую написано, не войдет аммонитянин и моамитянин в народ Израиля. потому что они благодарны за то, что Авраам спас Лота, должны были принять потомков Авраама. А они сказали: мы выйдем против вас на войну. Мужчины выходят навстречу армии, а не женщины. И вот так продолжается родословная линия царя Давида по грани дозволенного. А может показаться на первый взгляд и за этой гранью. В этой связи наши мудрецы объясняют, что путь, ведущий к царю Машеха, он проложен по таким извилистым и опасным тропам, на которых силы скверны, которые противостоят приходу Машеха, не ожидают подхода, поэтому не устраивают ни засад, ни нападений. Только по таким петляющим по краю пропасти тропам Машех может прийти в мир. И одна из таинственных троп, ведущих из глубин истории к нашему царю Машеху, началась от шатра нашего праотца Ицхака, где его сын как бы хитростью, а на самом деле переводит «ункилус бехухмета» – мудростью, получает благословение Исава. Так с неба было предназначено, чтобы родоначальник еврейского народа, наш праотец Яков, получил право первородства и благословение первенца, как бы благодаря обману. А затем он берет в жены двух сестер, что в дальнейшем в Торе будет запрещено, и основывает 12 колен. И наш наставник Муше, через которого была дана вся Тора, он рождается от брака его отца Амрама и его тетки Йохевед. Она была дочью Леви, а он был внуком Леви. После дарования Торы, и это полностью запрещено. Итак, знатоки сокровенного учения связывают эти как бы проблемные поступки великих праведников с загадочным принципом Кабалы, который называется взяткой Сатан. Подобные поступки праведников могут рассчитываться, засчитываться, истолковываться как грех, а на самом деле как бы является пеленой, защитой, которая дается ангелу-обвинителю, чтобы устранить его с пути к окончательному избавлению Геули. И это заключено в том, что наша праматерь Ривка попросила у Иакова привезти двух козлят, отборных козлят. А Мидраш объясняет, что подобно этому, это те два козла. Один козел отпущения, а один, которыми брызгали в святое святых, то, как происходит искупление грехов в Йом-Кипур. И там сказано, что Коэн Гадоль должен приготовить двух козлят и поставить их перед Богом у входа в шатер откровения. После этого он возлагает на обоих козлят жребий, один для Бога, а другой для Азазеля. И одного козла, на который выпадает жребий для Бога, кропили его кровью внутри Кодеш Кодашим. А тот, который был избран для Азазеля, его сбрасывают с высокой скалы Азазель, и он раздробляется, и благодаря этому красная нить, которая была повязана в первом храме при входе в храм, она белела. Раши так и объясняет. Азазель – это высокий горный утес. Но Ибн Эзра говорит, что в этом названии скрыта тайна, познав которую, можно постичь настоящее имя того, кому приносится эта необычная жертва вне храма. В древнем Мидраше об этом сказано гораздо более определенно. В Йом-Кипур давали взятку Самехмем, то есть Сатану, чтобы он в этот день не обвинял. И знатоки сокровенного учения объясняют, что Самехмем, его также называют обвинитель, Сатан, противник, один из высших ангелов Сарим, который на небе. Ему поручено соблазнять людей и отвращать их от исполнения заповедей, чтобы обеспечить им право свободного выбора и предоставить возможность получить награду за верный выбор. И хотя Сатан способен действовать только в рамках порученной ему миссии и не может совершить какой-то поступок, противоречащий воле Бога, тем не менее объясняет глубокую тайну Раби Моше Хаим Люцату. И он говорит, что он перешел границу. Он подумал, что если он соблазнит всех людей, то он получит право управлять всем нашим миром, даже против воли Творца. На этом этапе, когда он думает, что он совершенно растлит всех людей и отвратит их от Бога, его силы и власть настолько возрастут, что он обретет независимость от Творца. К этой ошибке его привело ограниченное понимание подлинного устройства мира и своей роли в ней. И в сущности, эта ошибка являлась частью плана Творца, ведущего к тому, что в конце он будет зарезан, и дурной запах от него распространится по всему миру. Его роль кончится. Но вот этот бунт, если бы он только исполнял поручение Творца, он был бы такой же святой ангел, как все другие. Но когда он перешел границу и решил бунтовать против Творца, в конце концов он будет полностью уничтожен. Но пока этот Сатан исполняет порученную ему миссию, к нему следует относиться как к серьезной опасности, одновременно понимая, что он только исполняет роль, который дал ему Творец. И в этой связи великий последний каббалист Европы Рамбан, Раби Моше бен Нахман, он говорит, что во время служения в Йом-Кипур по сущности двух козлов приносили в дар Богу. И это уже сам Творец отдавал одного из этих козлов своему слуге Самехмем, как бы бросал ему кусок, отвлекая от обвинения. Именно поэтому этот вопрос решался жребием, результаты которого определялись только Творцом. Его рука выделяла долю для Азазеля. И этим обвинителю затыкали рот. А когда рот занят, он не может обвинять сыновей Израиля в грехах, на которую он их же сам и соблазнил. Ангела, обвинителя, обманывали так же, как он сам обманывает людей. В псалме царя Давида он назван лжецом, так как, склоняя людей к греху, он захватывает их воображение и представляет грех привлекательным, а заповедями отвратительными. Но в Йом-Кипур обманывали его самого. Ему казалось, что дар приносится для него, а на самом деле ему просто затыкали рот, совершая это во имя служения Богу. Так говорит учитель нашего учителя Рамыши Шапира Зацаль, Равлияу Деслер. Продолжает святая книга Зор и указывает, что также следует поступать не только в Йом-Кипур, но и во всякое время, когда обвинитель готов опорочить народ Израиля, и ему представляется слово. В такой опасный момент нужно бросить ему кусок, чтобы было ему чем заняться, и тогда он оставит сыновей Израиля. То же самое происходило, когда мы вышли из Египта и подошли к морю. И тогда обвинитель говорит: на самом деле, почему одних ты казнишь, а других ты спасаешь? И тех, и других надо казнить. Оба служили идолам. Но, отвечает Творец, эти служили добровольно, а эти по принуждению. Евреи, которые приняли обычаи египтян и служили идолам. Ведь Аврааму было пророчески предсказано, что его потомков поработят и будут угнетать 400 лет. А ведь прошло всего 210 лет. Это то, что мы в Пасхальной Агаде говорим, что Творец хишева такец, Творец подсчитал конец. Кец, куф – это 100, цадик – это 90. На 190 лет раньше выводит Творец нас из Египта. Потому что если бы мы задержались там, некого было бы спасать. И в этот момент Творец так открывает наши книги. Он переключает внимание обвинителя на праведника из страны Уц, на Иова. Когда-то этот человек был советником фараона, а другой советник, маг, черный маг Бил-Ам, предложил истребить сыновей Израиля. Иов посоветовал фараону не убивать евреев, а только присвоить их имущество и изнурять их рабским трудом. В тот час Творец вынес ему приговор. Иов будет наказан той же мерой, которую он избрал для Израиля. Он не умрет, но сначала потеряет все свое имущество, дальше потеряет своих детей, а дальше будет измучена мучительным страданием, язвой царат его тела. И теперь Бог сказал сатану: обратил ли ты внимание на праведника моего раба Иова? Все, что у него есть, я передаю в твои руки, только его жизнь оставь. И хотя наказание пришло к Иову по решению божественного суда, вместе с тем это было отвлечением сатана. И сразу после этого воды моря раздвинулись. И по 12 проходам прошли 12 колен. А преследующие их египтяне погибли в море. И может быть, этим объясняется такое странное и чрезвычайно извилистая дорога, ведущая к окончательному избавлению. Что когда какое-нибудь великое событие должно произойти в мире, например, раскрытие нашего царя Машеха, обвинитель страшно противится этому, делая все возможное, чтобы такие события не произошли. Потому что с приходом Машиаха его миссия в мире завершится, и он будет уничтожен. На таких крутых поворотах истории Всевышний дает место каким-то странным и проблемным событиям, которых, на первый взгляд, есть примесь нечистоты. И тогда сатан заключает, что из такого сцепления событий не может получиться ничего великого и святого, и на время оставляет свои уловки. Это то, что спрашивают мидраши, мудрецы. Мацати авди, Давид. Нашел я находку. Где? Моего царя, моего раба Давида. Где? В Содоме. Потому что он был заключен в Лоте и в его дочерях. В Содоме. Кто будет искать Машеха, царя Давида, в Содоме? Оттуда приводит его Творец. Возможно, вот это объяснение поможет нам понять и феномен государства нечестивцев, тех, кто сбросили себя ярмо исполнения заповедей, которое возникло на святой земле в период собирания изгнанников перед приходом царя Машеха. Несомненно, Творец может возвратить народ Израиля на свою землю и таким странным способом. Это подобный подход позволяет нам объяснить одно кажущееся очень большим противоречие. С одной стороны, предсказано, что Машех придет как находка. Мы говорили это неожиданно. Тарантул, находка и Машех приходят неожиданно, внезапно. И в этом сравнении то, что говорят наши мудрецы в трактате Санедрин, 97-й лист. Эта находка, она неожиданна, ее не ищут. С другой стороны, в Талмуде и Мидраше предсказано, что конечное избавление произойдет не в один момент, а станет длительным процессом. И оно будет происходить понемногу, кима-кима, шаг за шагом. Эти два высказывания, предсказания мудрецов не противоречат друг другу. Процесс конечного избавления действительно будет развертываться понемногу, этап за этапом. Но заключительные этапы избавления предстанут перед нами в странной и неожиданной форме. И их не узнают. И развязка действительно наступит совершенно внезапно и неожиданно. Так, как это было описано в Торе. В истории Йосефа и его братьев. Он стоял перед ними, но они его не узнавали, пока он не сказал два слова. Они Йосеф, я Йосеф. И именно поэтому Хофец Хаим сравнивал раскрытие Машеха с тем мгновением, когда Йосеф открывается своим братьям в Египте. Братья никак не могли понять, что происходит. И вдруг эти два слова, они, Йосеф, объяснили им все, разрешили их все недоумения. Так же будет, по словам Хофец Хаима, в день, когда откроется наш царь Машех. Только тогда прозреют наши глаза, и для нас раскроется настоящий смысл всех событий нашей истории. Рамбам, приводя законы, связанные с эпохой Машеха, прямо указывает, что мы не будем знать, как это произойдет до того, как это совершится, хотя все пророки и сама Тора предсказывают его приход. И особенно трудно разглядеть подлинную суть происходящих событий в период, в котором мы живем. Он называется периодом скрытия лица, когда тьма перед рассветом становится особенно густой и непроницаемой. В этой непроглядной тьме, говорит в своей великой книге Месилат Йешарим Рамхаль, можно человека принять за столб, а столб за человека. В этой тьме собирание изгнанников может показаться новым витком изгнания. А государство, которым правит сбросивший из себя ярмо веры, вероотступники с душами эры врав, вполне может принять облик еврейского царства, с которого начинается избавление. Так вот, еврейское государство, в котором правят вероотступники, возникло не первый раз в истории евреев. В последние века, перед разрушением второго храма, в стране правили цари из рода Гордуса, Ирода, которые отрицали все основы Торы. Более того, они были потомками рабов Эдома, эдомитов, и само их еврейское происхождение оставалось под вопросом. В те дни разложение дошло до такого уровня, что из года в год должность Коэн-Гадоль, первосвященника, покупались у римских властей за день. Возможно, период возвращения евреев на свою землю вновь возникло государство такого типа, как было перед разрушением храма и перед изгнанием. Но нам не дано постичь замысел Творца. Но можно предположить, что такое государство вероотступников было необходимо именно для собирания изгнанников, чтобы в него могли вернуться самые разные евреи со всего мира, в том числе, как и мы с вами, те, кто были совершенно оторваны от своих еврейских корней, а потом, уже после возвращения на свою землю, большинству из них предстоит возвратиться к соблюдению заповедей и подлинному еврейству, как это то, что происходит с теми, кто приехали из России, Украины, Америки, Франции, из других стран. Но возвращение таких евреев в государство, в котором нарушение запретов шаббата считалось бы преступлением, за которое полагается смерть по решению еврейского суда, им было бы это затруднительно. А когда Машиах откроется, тогда в его царстве, по словам последнего пророка Малахи, снова станут различать между праведником и злодеем, между тем, кто служит Творцу, и тем, кто не служит. И на этой ноте я хочу рассказать про большого моего друга, которого мы проводили в последний путь всего 2 дня тому назад. Великий праведник нашего поколения, один из старейших по возрасту Баалей Тшува. Он прожил в Израиле всего 25 лет и приехал из Минска, еще не соблюдающим, с женой, сыном и дочкой. И его дочка сделала тшуву, и за ней потянулся папа и мама. И вот я говорю про рав Якова Шмуэля Боусина, который учился в квартире рав Ицхака Зильбера, после его ухода там сделали колель, и несколько лет этот колель был в его квартире. А потом он переходил с места на место, а чтобы зарабатывать, он мыл синагоги. А последняя синагога, в которой он лет 10-15 мыл, это была в районе Рамат-Шломо. И там открылся колель для русскоязычных евреев. И все они удивлялись, когда они узнавали, что ему под 80, а он с такой радостью моет туалеты, моет синагогу. Когда его жена спросила, ну, в таком возрасте ты продолжаешь это делать, он сказал: а ты знаешь, за что получил Йошуа бен Нун такое назначение? Когда посылали разведчиков, он был только один из 50, а он стал главой всего еврейского народа. Из-за того, что он приходил в Бейт-Мидраш раньше всех и расставлял скамейки. То, что я мою синагогу, ведь в ней учатся великие еврейские мудрецы, а синагога называется малым храмом. Я хочу, чтобы он был чистым. И он радовался этому. А благодаря этому заработку он снимал квартиру с женой. И везде, где были уроки Торы, он бежал на них. А последние 2 года ему сказали: оставьте это, садитесь и учите Талмуд. И когда его провожали, говорили великие мудрецы Торы: может быть, мы больше его выучили трактатов Талмуда. Но то, что как он учил, и сказано так в трактате Баба Батра, 10 лист, что умер Рав Йосеф, сын Рав Йошуа бен Леви. И через какое-то время он открыл глаза и вернулся. И отец его спросил: что ты там видел? И ответил сын отцу: я видел перевернутый мир. Те, кто здесь самые великие, там они самые малые. А те, кто здесь считают малыми, они там самые великие. А мы, те, кто посвящаем себя полностью изучению Торы, что сказано про нас? Там сказано: счастлив, кто приходит сюда, и Талмуд в его руках. Так вот, это были последние 2 года, когда он сел и учил Талмуд. Его жена ночью вставала и видела, посредине ночи он сидит перед раскрытым томом Талмуда. Она говорила: ты портишь зрение, иди отдыхай. Он говорит: ну завтра у меня хаврута, я должен подготовиться. А однажды он ей сказал: ты знаешь, я хочу прийти на небо полностью очищенным. И когда люди, которые учили с ним рядом Тору, видели его скромность, видели его радость от изучения Торы, они просили, чтобы он помолился за их детей, чтобы они нашли достойную пару. Если были больные, он молился за больных. И он говорил жене: я не понимаю, почему они просят меня? Ну, может быть, потому что я такой старый. И вот когда он ушел, и когда собрались люди и рассказывали про него, и когда мы поехали его провожать последний путь на Масличную гору посредине ночи, и ехали большие еврейские мудрецы, они сказали: в нашем поколении мы не знаем тех, кто были бы подобны ему. И я хочу сказать, что вполне возможно, что Рав Яаков Шмуэль Босин, он один из 36 скрытых праведников. Но когда он ушел, правда открывается, и все говорят: какой великий человек был рядом с нами. И этот урок я хочу посвятить подъему его души. Если есть вопросы, пожалуйста. Осталось 2 минуты.
Амин. Спасибо вам большое, Рав Цви. Несомненно, с удовольствием, конечно, посвящаем этот урок памяти такого великого человека. Я не вижу в чате пока вопросов, дорогие друзья. Действительно, у нас есть пару минут. Если вопросов нет, то давайте освобождать тогда Рава, который так много сделал, чтобы пораньше прибежать. Пишут, что...
То кто-то написал мне комплимент, который я не буду озвучивать.
Да, я видела. Спасибо.
То.
Спасибо, спасибо, дорогие друзья.
Всего
спасибо.
Хорошего, и чтобы были хорошие новости у всего еврейского народа, и чтобы Творец спасал наших солдат, наших защитников, и чтобы все пленные вернулись живыми и здоровыми в свои дома. Шаббат шалом.